Олег Чувакин. В Москву. Октябрята Ваня и Женя не решили домашнюю задачу по математике и схлопотали по двойке. Отметки, выведенные размашистым почерком Степаниды Кузьминишны, поселились кровавыми загогулинами в их дневниках. Мальчики и опомниться не успели, как совершилось непоправимое. «Почему все догадались, а вы не догадались?» — гремит от доски зычный голос учительницы. Ее большие, пухлые руки сжимают указку. Она раскраснелась, как сеньор помидор, губы ее красны и зубы красны от помады. Кажется, что во рту ее полыхает огонь, и на нем пекутся единицы и двойки. Мальчики стоят у своих парт. Женя насупился, а отличник Ваня рассматривает испорченную громадной двойкой страницу дневника, нерешительно взглядывает на негодующую Степаниду Кузьминишну и снова смотрит в дневник. Мысли его заедают, как поцарапанная пластинка. «Я решал, я решал, я решал». «Не ты ли, Женя, носился, как угорелый по рекреации?» — продолжает учительница. «В глаза мне смотри. А кто вчера был на катке? На развлечение время есть. А на уроки? Сделал дело, гуляй смело. Не этому ли папа с мамой вас учат? Почему Катя Полунина или Стасик Корнеев решили задачу? И еще 30 человек. Они что, гении? Нет, они обычные советские девочки и мальчики». Ваня разглядывает доску, где написано мелом решение заковыристой задачи, и косится на друга Женю. Тот потупился и мнет пальцами ластик. Обоим мальчикам отлично известно, что на перемене, пока Степанида Кузьминишна отлучалась в учительскую, весь класс слезал задачу у Стаськи Корнеева. Женя же изображал самолет, гудел моторами и фырчал винтами, а Ваня списывать не стал принципиально. Дома он старался, корпел над задачей, искал в ней скрытую каверзу и пыхтел над тетрадкой до тех пор, пока цифры не обзавелись руками, не подбоченились, не запрыгали по бумаге. Задачка стала казаться мальчику лукавым упражнением, абракадаброй, нарочно задуманной злой шуткой. Авторы учебника ожили, перестали улыбаться с портретов на обложке, скорчили мальчику ехидные гримасы и собрались сойти на письменный стол. Ваня поскорее отправил учебник с зубоскалами в портфель, щелкнул замочком и с облегчением вздохнул. Сегодня на уроке он ждал объяснения скользкой математической задачи, а не готовенького подсмотренного решения. Но вышло иначе. «Где обманывать научились? Октябрятами еще называетесь. Женя меня не удивляет. Но ты, Ваня, я считала тебя честным мальчиком и хорошим учеником. Значит, напрасно считала». Ваня поражен недогадливостью Степаниды Кузьминишны. Раз уж он такой лгун, то почему бы ему просто не списать задачу? Списать — минута. Он не потратил эту минуту, и вышло, что он врун, а все остальные – честные. А самая честная и справедливая – сама учительница. Ей незачем кого-то слушать, а надо лишь проверить тетради. А вот папа рассказывает, что по закону в суде обязательно выслушивают обвиняемых и дают им защитников, чтобы разобраться, виноват ли человек и совершил ли он то, в чем его обвиняют. Не то ведь можно наказать невиновного, посадить его в тюрьму. И как потом это исправишь? Ваня не понимает, отчего Степанида Кузьминишна, которая не раз хвалила его, ставила пятерки и подписывала в прошлом году похвальную грамоту, так к нему переменилась. Будто он родился обманщиком и только и делает, что всех без разбору обманывает. Ваня начинает дрожать от холода, словно сибирская стужа проникла сквозь изрисованные ледяными узорами стекла и белой метелицей закружилась вокруг ребят и девочек, а на партах засверкали сугробы. «Я 2 часа просидел над этой дурацкой задачей», – думает он, – «чуть с ума не сошел. Я же принес черновик. Эх, зря нет такого прибора, чтоб учителя видели правду». «Я не обманываю! Это вы обманываете, Кузьма Степановна!» Забывшись, Ваня называет учительницу по прозвищу. Так дразнят ее ученики за басовитый голос, за походку в развалку, за привычку стучать указкой по столу. Учительница грузная, она сипло и громко дышит, и быстро ходить ей нелегко. Ване жалко ее, когда она, тяжело, с присвистами дыша, неуклюже поднимается по лестнице. Но когда она влепляет кому-нибудь 2 за поведение, из-за криков, беготни по коридорам, дергания косичек, он, как все, тихо дразнит ее: «Кузьма Степановна». Степанида Кузьминична хрипло ахает. Бросив указку на стол, она добирается средь затихшего класса до парты Вани, испачканными мелом пальцами хватает его дневник и склоняется над партой. Шумно дыша, она пишет, пишет. Бушует красный цвет, алая паста ручки, кумачевые губы Степаниды Кузьминишны, зубы, окрашенные помадой. Красный дождь льется на парту, на тетрадь, пенал, учебник, и Ване чудится, что учительница пишет его кровью. «А ты, Женя?» Степанида Кузьминична выпрямляется и разворачивается в проходе. «Тоже просишь 2 за поведение?» Женя стоит, повесив голову так, что на голой шее торчат позвонки. Ему достаточно и 1-2. «Чтоб родители у обоих расписались!» Степанида Кузьминична возвращается к доске. «В пионеры вступать собираетесь! Как не стыдно! Садитесь!» Ване и впрямь стыдно за то, что назвал учительницу по прозвищу. И октябренком оставаться на всю жизнь ему не хочется. «Но он же не специально. Зачем она приставала? Почему не поверила ему, а поверила тем, кто списал? Выходит, списать и решить одно и то же? И папа не прав, когда говорит, что надо до всего доходить собственным умом, и октябрята и пионеры запросто обманывают и списывают? А как же пионерская клятва?» Соседка Таня толкает Ваню локтем. «Не пишешь? Мало тебе!» – шепчет она. «Еще 2 схлопочешь». Тут Ваня встречается взглядом со Степанидой Кузьминишной, слушающей, как Катя Полунина повторяет пример, и испуганно никнет над тетрадью. Перед ним пустые клеточки и розовые линии полей. Он листает странички назад. В тетради там и сям алеют 5. Неужели их ставила Степанида Кузьминишна? «Учительница не одна, – думает Ваня, – а ее 2. И Тани тоже 2. Одна ее половинка списывает на перемене задачу, вторая толкает Ваню локтем и призывает прилежно учиться. Но зачем ему учиться и говорить правду? Он больше не отличник, он обманщик, двоечник и хулиган, и в пионеры вступать ему нельзя». Ваня вспоминает, что у него есть верный друг Женька. Он тоже получил 2 и страдает не меньше Вани. Не меньше, а даже больше. Потому что отец Женя не спустит и обязательно, придя с работы, будет его воспитывать. Женя усмехается. Глаза его блестят, на лице застыло гордое и загадочное выражение. Он показывает Ване оттопыренный большой палец. Ваня робко отвечает тем же жестом и улыбается, больше не чувствуя себя одиноким. Он знает, Женька не подведет. Женька что-то задумал и обязательно с ним задуманным поделится. Скорей бы на улицу! В раздевалке Ваня снимает с вешалки пальто, ищет на полу запропавший мешок с валенками, вытаскивает из рукава шарф и шапку, торопливо одевается и выбегает на крыльцо. Январский ветер сбивает дыхание. Мелкие снежинки ныряют под варежки и холодят запястья. Женя, угрюмый как бульдог, медленно спускается с крыльца. Ваня перепрыгивает через ступеньку, озираясь на друга, и внизу поскальзывается. Друг удерживает его за плечо. «Мне не жить!» Остановившись неподалеку от крыльца и пиная оледенелый бордюр, говорит Женя. «Отец из меня мокрую колбасу сделает». «Знаешь что?» Ваня замирает с открытым ртом. «Знаю. Ты не хочешь больше учиться у этой Кузьмы. И не надо». Женя замолкает, видимо, собираясь сказать что-то важное. «Я ведь из дома ухожу навсегда. В Москву махну. Ты как?» Друг глядит куда-то выше Вани. Он смотрит на здание школы, на двери с резной деревянной ручкой, на синюю табличку с номером школы, на длинную заклеенную трещину в окне спортзала, на усатых десятиклассников в алясках, пускающих пар и сигаретный дым. Женя излучает взрослое мужское презрение. Он презирает мороз, школу, учительницу, и Ване кажется, что друг старше его и даже старше десятиклассников. И он готов ему подчиниться, лишь бы тот не оставлял его. И тогда они смело двинут хоть на Северный полюс, хоть на край света, не то что в Москву. «Я? Как? Я пойду?» – выкрикивает Ваня. «Да!» Он подбрасывает и ловит портфель, смеется и расстегивает верхнюю пуговку пальто. Мальчику видится, как он и Женя гордо шагают по снежной пустыне, в унтах обветренные суроволикие, способные свалить горы. И их приветствуют вольные, природные люди. Одни в башлыках, другие в танкистских шлемах, третьи с планшетками. Люди здороваются с ними и показывают по карте дорогу. «Тогда пошли!» – зовет Женя. Ваня задерживается. Вон за теми окнами учительница. «Пусть без них плачет и рыдает!» «Рюкзак возьми!» – по пути домой учит Женька. «Еды там всякой, еще чего-нибудь, ну, как турист!» Дома Ваня снимает с антресоли отцовский рюкзак, кладет туда полбулки хлеба, достает из холодильника вареные картофелины, заворачивает в газету сырые яйца, чтобы не разбились. Потом осторожно опускает в рюкзак настольные электронные часы, банку килек в томате, пару бутылок газировки и пачку соды, чтобы полоскать болезненные гланды. Нужна и книжка. Ваня вытаскивает из шкафа потрепанную «Страну невыученных уроков». Подумав и хмыкнув, заменяет ее на «Приключения Робинзона Крузо». Также в рюкзаке оказываются пачка пластилина, пара конвертов, писать родителям, и перекидной календарь. Школьный портфель Ваня забрасывает под кровать, пусть пылится среди ненужных вещей. Напялив пальто, надев рукавицы и сунув ноги в валенки, но позабыв шарф, Ваня по привычке кладет в карман ключи. Женя живет в доме напротив. Встретив на пороге квартиры Ваню, он помогает ему подтянуть лямки рюкзака и надеть их на худенькие плечи. Раздается хруст, но это ничего. С рюкзаком за плечами, в пальто, шерстяных штанах, валенках и кроличьей шапке Ваня выглядит как заправский путешественник. Он вытирает варежкой пот и расхаживает вместе с Женей по квартире, подготавливаясь к побегу. «Ты ножи, ложки, кружку взял?» – спрашивает Женя. «Эх, кулема, что б ты без меня делал?» Он гремит на кухне посудой и кричит. «А спички?» «Нет!» – отвечает Ваня. Он стоит в гостиной и рассматривает пластмассовую медаль на стене. 11-е место. Это отец на лыжных соревнованиях. Чуть в первую десятку не попал. Он бы первым пришел, но сухожилие потянул. Женька сваливает на ковер звякающие кружки, вилки, ложки, роняет коробок спичек и блок сигарет с шибко. «Будем курить», – объявляет он. «Самостоятельная жизнь пошла». Ваня чуть не обнимает друга от восторга, но, уловив сдержанное настроение товарища, старается придать себе строгий и мужественный вид. Женька необидно прыскает и приносит из ванной комнаты йод, вату, бинт и рулончик туалетной бумаги. «Деньги!» – вспоминает Ваня. «Соображаешь!» Друг открывает стеклянную створку серванта, сгребает с тарелки медики и сворачивает в четверо бумажный рубль. «Когда коммунизм наступит, деньги отменят. Санки с балкона принеси». Ване в пальто жарко, и он радуется тому, что надо идти на балкон. Забравшись на стул и открыв верхние шпингалеты, он впускает в комнату зимний ветер. Тот развивает полупрозрачный тюль и колышет бархатную штору. Ветер очень холодный, на улице он разогнал всех прохожих. На веревке покачивается замерзшее белье, от него пахнет стиральным порошком и зимой. Ваня отстраняет затверделую простыню, берется за полос санок и вскрикивает. Кожа прилипла к гладкой стали. Ничего, в карманах у него есть варежки. Он надевает их, берется за полозья и несет санки в комнату. Женя одет и стоит в прихожей. Его рюкзак высок, угловат и напоминает упакованную колонну. «Ты что, телевизор туда положил?» – удивляется Ваня. «Эх ты!» – сердится Женька. «Радиоприемник это, чтобы быть в курсе событий». «А это?» «Плащ-палатка. Летом в дождь пригодится». Ваня вздыхает и думает о своей непредусмотрительности. «Нет, один в поле не воин». Мороз на улице жжет Ванины щеки, нос, шею и забирается под намокшую от пота кроличью шапку. Ваня прячется от ветра за морщинистый ствол клена и прикрывает варежкой горло. «Эй, помоги привязать!» – командует Женька. Ваня помогает другу пропустить веревочный конец под санки. Женя голыми руками перехлестывает веревку крест-накрест, завязывает два узла, проверяет, надежно ли закреплен рюкзак и не спеша надевает шубинки. «Готово!» Санки приятно шелестят по снегу, поднимаясь и кренясь, и Ване хочется ехать на них, а не плестись с рюкзаком. К тому же что-то больно упирается в спину. Но он молчит и ускоряет шаг, поспевая за Женькой. «Справедливости у нас нет», – говорит тот, дергая санки в объезд зарешеченного подвала. Оттуда валит пар, на кирпичной стене нарос иней. «Вот Кузьма нам двойки, а мы ей что? Надо на равных. Днем учителя нас вызывают, а вечером мы их». «Тебе-то хоть двойка за дело?» Ваня вспыхивает. «А мне? Я ведь вчера решал». «Какая разница? Ты же еще и дурак». Ваня отстает и поднимает воротник свитера. Сноп мелких снежинок, крупинок колят прищуренные глаза. Зябко и обидно. Неужели Степанида Кузьминишна не могла разобраться? «Может, ей приказано ставить двойки?» – осеняет Ваню. «Всем, кто не выполнил домашнее задание. Директор приказывает ей ставить, и все. Без объяснений. Она ничего поделать не может. И приходится всем списывать, кто двоек не желает. И все про это знают, про приказ директора и двойки, а я не знаю». «Интересно, Женька знает?» Но спрашивает Ваня о другом. «А далеко до Москвы?» Догнав Женю, он заглядывает ему в лицо. «Не, километров 15. Вон, видишь, трубы?»
«Трубы?»
«Это птицефабрика, а за ней Москва, Кремль, башни, заборы и музеи всякие».
«Мавзолей», говорит Ваня.
Дедушка Ленин, уважительно выдыхает Женя.